Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине программы «Культурный дневник» мы встретимся с поющим дальнобойщиком Вадимом Дубовским, а наш первый гость – Влад Троицкий, основатель Киевского театра «Дах», фестиваля «Гогольфест», этнохаус-группы «Даха-Браха», фрик-кабаре «Дах-Дотерс», один из ведущих режиссеров современного театра на постсоветском пространстве. Его последняя работа – спектакль «Собачья будка. Вид сверху и вид снизу» – делалась во времена Майдана. Моя коллега Елена Фанайлова встретилась с Владом Троицким в театре «Дах». Это маленькое пространство на первом этаже одного из жилых домов Киева.
Давайте начнем разговор с последнего спектакля «Собачьей будки». Это ребенок Майдана? Это производная Майдана? Или это производная всей жизни страны за последние годы?
Ну, так сложно сказать. Безусловно, это все равно проходило все в контексте. Репетиции проходили во время Майдана, и, безусловно, все влияло. И жизнь страны, и размышления об истории, и как-то предчувствие будущего, или предвкушение будущего. В какой-то степени кодировка будущего. Это как художник, как визионер, как не просто фиксатор или рефлектор того, что происходит, но еще и более такой, как предсказатель, что ли. Даже не предсказатель, а действительно делатель будущего в метафизическом, в духовном плане. Поэтому, конечно, история такая странная, потому что пригласили как бы Эдипа, который был создан в 2010-м, но я понял, что Эдип в том виде, в котором мы играли до майдановских событий, его уже делать нельзя, потому что это назывался спектакль из жизни молчаливого большинства. Уже было понятно, что Украина точно не молчаливое большинство, Украина проснулась, Киев проснулся, и нужно было говорить о другом. Это были долгие разговоры с актерами, потому что, безусловно, мы начали работу в январе, и как раз в самый такой сложный период Майдана, когда было очень холодно, когда появились первые жертвы. И, безусловно, возникал вопрос, о чем говорить. Ну, что можно говорить, когда настолько страшное и кровавое происходит на улицах? Но, с другой стороны, я опять же понимал, что нужно уже начинать созидать, а не только бороться против. Потому что борьба против – это вещь замечательная. Без нее, безусловно, нельзя построить новое. Но очень важно уже начинать даже в самые страшные времена думать о завтра.
Спектакль разделен на ад и рай, на мир хтонический и мир небесный, волшебный. Но сейчас, слушая вас, я понимаю, что это разговор о прошлом и будущем. Правильно? Первая часть – это прошлое страны, а вторая часть – ее возможное будущее?
Первая часть – это, ну, скорее, антиутопия, то, к чему шла Украина. И, собственно, к чему фактически идет Россия сейчас.
Тогда давайте поясним, что это лагерный мир. Это мир Шаламова, прежде всего, пришел мне на ум, так?
Да, это мир лагерный, мир вот действительно молчаливого большинства, когда толпа коллективная, бессознательная начинает петь нам, простите за выражение, насрать на нашу волю, нам насрать на нашу долю. Это страшная история, когда заживо хоронят народ, и люди, тем не менее, только могут плакать. Это очень страшно понимать, но, с другой стороны, без осознания, без похорон раба внутри себя невозможно освободиться. Потому что Майдан – это же только начало пути к освобождению. Тот рабский человек, который сидит в каждом из нас, то, что советское сознание инфантильное, агрессивное инфантильное, которое готово глотку перегрызть за свое убогое существование, собственно, это самая страшная история. Ну, то, с чем на самом деле, что сейчас происходит в Украине, вот, этот, вот эти страшные события, это, собственно, борьба со старым, вот с ощущением защиты своего несчастного спекулятивного мирка. Патерналистское сознание, которое ждет, что кто-то ему все порешает, а при этом страх свободы. страх свободы и как и для самого себя, и для рядом стоящего. Свободный человек вызывает просто какую-то фантастическую агрессию.
Вы сейчас имеете в виду уже совсем современную ситуацию, ситуацию и политическую, и ситуацию военную на Востоке, я вас правильно понимаю?
Конечно, да. Безусловно, это касается и политической, и экономической ситуации, потому что вот Украина за 23 года, она осознала себя как страна, как нация, как страна, она почувствовала себя в этом мире, да, 23 года это был фактически Франкенштейн. Франкенштейн с вульгарно-капиталистической системой экономики, все-таки с демократической системой выборов, ну, какая-никакая, ну, демократия все-таки, и совершенно сталинской системой гуманитарной стратегии и устройства государства. Начиная от всего, от Министерства обороны, Министерства культуры, Министерства образования, медицины и так далее. От ЖЭКов всего. И вот это вот существо несчастное, которое еще с двух сторон дергают, с одной стороны, так называемый старший брат, с другой стороны, Европа и Америка, и вот это вот неуклюжее существо, которое только поднимется, и сразу выдергают ножки, ручки, и вот сейчас оно вдруг внутри появилась энергия, появилось чувство самосознания. Но вот эта гуманитарная составляющая, вот эта вот, как это, опухоль прошлого, она сидит в теле, и пока мы от нее каждый... Внутри себя, прежде всего, а потом уже институционально от этого не избавимся, мы не встретимся со своим настоящим завтра.
Мне кажется, тут вопрос одновременный и строительство новых институций, формирование новых институций и развитие человека внутри него самого. Мне как раз интересен этот переход между первой частью вашего спектакля и второй, который для меня не был объясним. Это два разных мира. Это, если уж совсем просто говорить, делать такие простые сравнения, то первая часть – это да, это Украина в прошлом, а вторая часть – это то ли Украина в будущем, то ли ее небесные покровители, которые дадут ей возможность измениться. При помощи чего может произойти эта метаморфоза?
На самом деле, это мне артикулировать пытаться разъяснить, что было в спектакле, я не смогу, потому что это художественный образ, который рождался и который, ну, я, собственно, все, что хотел сказать, сказал. Еще как-то артикулировать бессмысленно. Но с точки зрения, с точки зрения страны, вот сейчас я вам скажу такую штуку. Украина сейчас, конечно, фантастическая ситуация. Фантастическая по возможностям. Это такое вот, ну, бывает в судьбе человека, страны, так называемые окна возможностей. Вот у нас сейчас окно возможностей. Когда может произойти туннельный переход, да, вот в электронике, да, там в этой, когда происходит вдруг мгновенное перемещение в другую систему координат. Не эволюционное, а просто революционное, именно созидательное. Потому что сейчас такой тренд, что Украина, на самом деле, в какой-то степени, если раньше всегда Украина, это была формат окраины, провинции, разных империй, там, русской, Австро-Венгрии, Османской империи, Речи Посполитой, да, то есть все время на окраине, от этого комплекс провинции, да, где-то там метрополия, куда лучшие кадры туда уходят, здесь мы, каждый на своей кусочке земли, защищаем эту землю. Более того, история женская, да, всегда Украина женщина, когда мужики где-то там, казаки, чумаки, женщина должна держать дом, должна растить детей и так далее. Вот эта вот история была, и вот она как-то женскую природу Украины никто толком не понимал, и фактически ее воспринимали как такую, пардон, девушку с окружной. И Украина к своим детям относилась как к байстрюкам. То есть, ну, кто-то поматросил и бросил. Дети не ценила своих детей. И их вымывало с Украины. Фактически не формировался пантеон героев. Что сейчас происходит? Украина вдруг стала центром. Но пока в формате объекта. Путин просыпается, думает об Украине. Обама просыпается, думает об Украине. Меркель. Все думают об Украине, только думают в контексте, как, что я сделаю с ней. Никто не думает об Украине как об субъекте. Но внутри Украины после Майдана сформировалась достаточно серьезная прослойка людей, уже образованных, уже понимающих свою ответственность за свою жизнь, за жизнь страны, города, которые готовы, более того, за это вложить кровь, жизнь и так далее. То есть это уже появилась настоящая, как бы настоящая нация. Но еще есть такие тренды. В связи с событиями там, в России сужается воздух свободы, как шагреневая кожа. Появляется реальная такая ситуация, что достаточно серьезная прослойка людей в России вынуждена будет эмигрировать или наружу, или вовнутрь. Потому что становится душно, дышать нечем. Куда ехать? Не все могут ехать, ну, в такую дальнюю заграницу. Язык, менталитет, все равно ты будешь всегда чужим. Поэтому Украина, Киев, как мать городов русских, она может принять своих детей. И это реальность. И это причем лучшие сыны России, которые могли бы сделать здесь много прекрасных вещей. Есть еще такая, как бы, история, та, что называется путинская эмиграция в Лондоне. Это тоже такое гетто миллиардеров, которые никогда не будут британцами. Они никогда не могут ассимилироваться, ну, большинство из них. И им бы точка такая сборки, где они чувствуют себя все-таки, опять же, не новориши в гетто, а, ну, как нормальные люди. Киев могла бы быть тоже такой сильной площадкой, местом их силы. Особенно если бы сформировался тот культурный контекст, два этих вектора смогли встретиться в Киеве, в Украине. Еще один тренд. Европа, безусловно, ну так как она сама от себя устала, и она достаточно консервативный, очень инерционный организм, безусловно, ей не хочется ввязываться в эту мучительную мясорубку с Путиным. И она готова, чтобы Россия, Украина стала реальным. Ну, сама порешала эти вопросы. И она готова, на самом деле, откупаться. То есть она откупаться готова там кадрами, ресурсами, деньгами, ну, чем угодно, чтобы мы сами этот вопрос как-то купировали и как-то вот оно сгладилось. То есть есть ресурс. Еще есть одна проблема в Европе, ну, не то, что проблема, но какой-то тоже тренд, что в Европе пассионариям или сильным игрокам нет места, потому что ниши все заполнены. И вот молодым, амбициозным каким-то креативным людям на самом деле гораздо комфортнее и потенциально как бы есть где развернуться, это как раз Украина. Если она, Украина, предоставит площадку, где могла бы вот абсорбировать вот эти вот хотелки всего мира, куда бы они сюда пришли. И тогда коэффициент полезного действия, то бишь Украина, вкладывая в такие проекты, в создание этих интерфейсов, интерфейс входа, да, чтобы люди понимали, с кем здесь, в Украине, да, с кем контактировать. На какой площадке могут быть встречи этих вот других русских, пассионарных молодых европейцев, где могут быть приняты эти европейские фондовые деньги для развития гуманитарных стратегий. Вот создание интерфейсов – это, собственно, сейчас главная задача украинского общества и государства, и общественных организаций. Собственно, сейчас вот этим я и занимаюсь.
Я только хотела спросить, а какую роль на этой карте, так сказать, будет играть маленький по площади театр Дах?
Понимаете, на самом деле это же вопрос прецедента, да, с одной стороны. С другой стороны, Дах не такой маленький, он же как волшебная шкатулка, которая разворачивается в гигантский проект «Гоголь-фест», который вот мы сейчас готовим, который будет именно в формате происходить школы-резиденции. Потому что, ну, проблема, опять же, Украины. Нам нужно готовить свои кадры. Школа-резиденция, как УПК, старый советский термин, учебно-производственный комплекс, когда ты учишься одновременно, выстраивая новую систему продакшена в коллаборации как с другими русскими, так с прекрасными европейцами, американцами, и рождать на нашей земле новые волшебные цветы. И главный сейчас тренд Украины, новая идеология Украины, это плодородие, да, но в гуманитарном смысле, не в сельскохозяйственном, не агрокалча, да, там, а именно в гуманитарном. То есть мы, Украина, как символ плодородия, готовы принять семена других культур, других гуманитарных стратегий, родить этих детей, и дальше эти дети становятся нашими, по матери. То, что как в еврейской традиции, как в венгерской традиции, дети по матери. Что отцы прекрасные, ну, еще непонятно, кто где, а если родился от матери, мать-то точно знает, кто его ребенок. И вот перейти от понимания, что дети – это не байстрюки, а это именно твое родное, любимое дитя, и его выращивать, и вот тогда Украина действительно может стать новым гуманитарным центром, действительно одним из гуманитарных центров мира.
Вы Украину чувствуете как Восточную Европу?
Я Украину чувствую как надежду Европы.
Это, так сказать, планы далекого будущего или там близкого будущего. Вот сейчас вы готовы отпустить своих детей на фронт, чтобы они ехали с концертом для солдат? Какие ваши соображения на этот счет?
Девчонки точно поедут, потому что, безусловно, этих ребят в только формирующейся армии, которые ты действительно понимаешь, что это действительно там и трагедии, и драмы, это когда и этих ребят, которые защищают Родину, нужно поддержать. А девчонки это действительно могут делать. И они, когда они были на Майдане, и даже вот сразу после Майдана, когда мы думали, делать концерты или не делать, буквально еще месяца не прошло, еще было чувство вот это вот там, трагедии, потери вот, и Небесной Сотни, и было еще все непонятно, но было, я практически настоял, потому что я понимал, что, опять же, нужно думать не только о войне, нужно думать о мире, нужно созидать мир. И это девчонкам удается.
Они все-таки довольно элитарный проект, скажем честно. Как их, или я ошибаюсь, как их воспринимает, что называется, простая публика?
Они то, что называется, универсальный проект, в который есть, можно посмотреть и самому простому человеку, ну, простому. Ведь это же не унизительный, да, этот человек, который, ну, там, они хорошо поют, они красивые, они молодые, они свободны. На это всегда любому человеку смотреть хорошо. А другое дело, что человек более образованный, он там прочтет и тексты Бродского, и Буковского, и Шекспира, а человек попроще, он послушает музыку, тоже услышит какую-то поэзию, в конце концов, это ж, ну, такой формат, ну, действительно универсальный. Мы его когда придумывали, то мы работали в таком формате.
Мы говорим сейчас о группе Dach Daughters, и придуман этот проект был 2 года назад.
Он придуман был, да, 2,5 года назад, или 2, 3, 3 года назад, 3 года все-таки, уже 3 года, да, потому что песня культовая «Роза Донбасса», она была сделана в рамках проекта «Школа нетеатрального искусства» на Гоголь-фесте.
Текст как возник, как это было придумано, это вы придумали или совместное творчество?
Ну, смотрите, я предложил, мы работаем над Шекспиром, поэтому появился сонет Шекспира на английском языке. Начали с ним баловаться, потом у кого-то, у девчонок возник по звучанию английского слова, вдруг услышался «Донбасс». Ну, и мы начали как баловаться, и родилась тогда уже эта история «Донбасс».
Давайте вернемся от проекта Dach Daughters и замечательный ваш проект, группа Dach и Brach, которая сейчас в Европе, все-таки к спектаклю «Собачья будка. Вид сверху и вид снизу». Скажите, зачем вы или почему вы мучаете зрителя? Почему вы включаете его физически в процесс действия? В этом есть что-то от contemporary art, а не от театра. Я поясню сейчас для людей, которые спектакль не видели, что я имею в виду. Первая часть проходит так, что зритель видит все происходящее в этой собачьей клетке внизу. И это, конечно, ну вот лагерный мир, да, это первое, что приходит в голову. Но в финале этой части двое самых страшных, я не знаю, они уголовники, или они там квазитираны такие, они выскакивают к зрителю, и ты, на самом деле, как зритель, ты боишься, что сейчас тебя в тащат в эту клетку и там запрут или что-нибудь такое, вот с тобой вот такой эксперимент проведут. А во второй части зритель, наоборот, оказывается внизу, он оказывается в этой клетке, как бы по доброй воле, а наверху он воспринимает героев, которые поют разные духовные песни, как ангелов, как какие-то сверхъестественные существа, но внизу зрителю сидеть-то ужасно некомфортно, там и тесно, и темно, и даже страшно. Вот, Влад, скажите, зачем вы все это проделывали, или почему это, вот такие телесные метафоры, включение человека у вас возникли?
Там еще один нюанс, да, там в конце первого акта, а тех, которые внизу, те, которые выскочили наверх, заколачивают заживо хоронят. А во втором акте начинается второй акт, когда публика сидит внизу, потому что у них было чувство, у публики в первом акте, что они такие наблюдатели, да, такие вот, ну, как обычно в театре, я наблюдатель, я так, ну, там, ну, подумаешь. Вот чуть-чуть соприкоснуться с этим ощущением, что это не так далеко от тебя, что ты, на самом деле, в любую секунду можешь оказаться в этой ситуации заживо хоронения. И там возникает выбор, да, когда гробовщики или заколачиватели, почти гамлетовские, да, которые, когда спрашивают, а кто вы народ или вы глиняная армия молчаливая, есть у вас что-то общее? Это вопрос как бы самоидентификации каждого и самоидентификации коллективного. Понятно, что в Украине это всегда стопроцентно, не знаю, как в вашем случае, но всегда поют гимн. У вас пели гимн тогда?
Да, да, здесь пели гимн, да, здесь пели гимн. Не все, но большинство, зал с большим воодушевлением подхватил и пел гимн.
Да, и это вот момент, когда в темноте, да, когда потом от этого открывается могила, потому что, собственно, гимн дает возможность, ну, почувствовать небо. То, что произошло на Майдане, когда гимн Украины вдруг стал действительно гимном, ну, потому что мы всегда же в своей истории, всегда к гимну, ну, относимся как к некому такому, какому-то символу, непонятно чего. А когда это понимаешь, что это то произведение, которое действительно там наворачиваются слезы, когда ты понимаешь, что с этой музыкой, с этими словами люди готовы идти на смерть, это, конечно, дорогого стоит. Это не спекуляция точно, потому что, безусловно, мы задаем себе вопрос, но все равно как бы надо помнить, да, нужно все равно себе восстанавливать точку отсчета, потому что память, она же такая, да, она смывает значимые события, и вот, ну, как бы театр дает возможность иногда вот собраться, да, там, какую-то сформировать для себя вот такой камертон, который посылает сигналы в завтра. А дальше идет вот эта история, да, там, ну, там разные истории, когда документальные какие-то, молитва Януша Корчика, потом читаются реально документальные тексты.
Учились вы где?
Ну, у меня сложная учеба была, конечно. Я учился, если школа, то конец школы, я учился в физмат-школе-интернат. Это при университете, Киевском университете. Ну, такая элитная советская физико-математическое образование. Конкурс 10 человек на место. Их там было, по-моему, 3 или 4 физмат-школы таких. Потом долго выбирал, куда поступить. Ну, понятно, технический вуз. Был выбор Можайского, институт Питер. Потом МФТИ Москва, МГУ Москва. Ну, потом все как-то мне неприглядисто было. Что-то не захотелось. В результате вернулся в Киев. Поступил в КПИ на радиотехнику, в политехнический институт. Ну, и закончил. Потом аспирантура. То есть вот эта вот моя техническая история была достаточно приличная, да, и научные статьи, приглашение в Америку. Но я тоже не решился, как это, уехать со страны. И потом заболел немножко, ну как, попал в театр, случайно, вопреки, и потом закончил ГИТИС. Сначала сформировав систему образования частную здесь в Дахе, в театре. Потому что я понимал, что у меня не было ни времени, ни возможности где-то учиться. Я начал приглашать разных педагогов со всего мира. Они тут работали не только со мной, естественно, а со всей компанией «Дах». И, собственно, с этого и начинался театр «Дах» как такое, ну, достаточно серьезное такое путешествие в театр, да, вообще в Украине. А потом все-таки нужно было формально, ну и неформально, получить диплом, поэтому появился ГИТИС. Это Боря Юхананов, мой друг и учитель, держал курс, и мы втроем с Даха его закончили.
Давайте к Майдану вернемся. Вы человек, можно сказать, один из активистов Майдана, человек, который Майдан активно поддерживали. Можете вспомнить, почему зачем, с какими эмоциями. И, собственно говоря, вот о том письме, которое вы, я не помню, написал, инициировал.
На самом деле у меня в этом году я не совсем был много на Майдане, потому что у меня здоровье было проблемное, поэтому, ну, как бы есть до сих пор. Идейно там читал лекции, но стоять физически мне было достаточно тяжело. Были несколько перформансов, которые мы делали. Это было письмо Януковичу от украинского народа. Это в самом начале, потому что тогда еще это была немножко карнавальная история, почти, ну, некая рефлексия 4-го года. Тогда мы, кстати, писали тоже письмо Владимиру Путину. Это был тогда такой перформанс большой. У меня до сих пор где-то лежит письмо Владимиру Путину от украинского народа, где-то 150 метров этого письма оранжевой ткани. Мы его потом отнесли к русскому посольству, у нас не приняли его.
А на нем что-то было реально написано, какой-то текст?
Нет, это было, вот мы на Майдане растянули вот это письмо, и люди писали. И писали, и, ну, там, в общем-то, тогда народ был, безусловно, с юмором и добрый, да, ну, все-таки это был действительно карнавальный, да, 4-й год. 2004. Тогда, безусловно, не было такого, ну, действительно, антагонизма Россия-Украина. Тогда понятно, что Путин пытался как-то влиять, но это не было еще в столь ужасных формах, как это происходит сейчас. Тогда, ну, действительно, в 2004 году мы сделали, ну, там, какое-то громадное количество перформансов, вот, начиная от «Воздух свободы», когда мы на Майдане организовали надувание 60 тысяч оранжевых шаров ртом, и связали эту громадную, ну, это такой был красивый тоже момент. Был вот такой перформанс очень, мне кажется, остроумный «Пора менять», когда делали клич среди киевлян, и они принесли под Кабмин старую обувь. Несколько десятков тысяч старой обуви и сложили под Кабмином. Была акция «Оранжевый мост», мы запаковали в оранжевую ткань пешеходный мост через Днепр. Ну, в общем, мы много чего волшебного делали, это было такая независимая движение. Сейчас слишком быстро Майдан перешел в реальное противостояние, жесткое. Это уже началось, собственно, со старта Майдана, когда был первый разгон 30 ноября, ну, вот эта ночь, да, когда там бессмысленный, тупой, жестокий разгон. Ну и потом 18 или 17 декабря, когда вот это был действительно жесткий штурм, первый жесткий штурм Майдана. Это уже становилось как бы понятно, что карнавала не будет, там нужно уже другое искусство, скорее не перформативное, скорее просто поддерживать дух, чтобы люди, ну, как, каким-то образом... Те инициативы, которые рождались на Майдане, например, этот открытый университет Майдана, и мы-то продолжаем с ними сотрудничать, они будут работать вместе с ними, мы будем работать на Google Fest. Новая система образования, образование как формирование нового человека. Образованный, ответственный, понимающий, что он хочет, готовый бесстрашно смотреть в мир. Бесстрашно разговаривать с самим собой, не пытаться переложить ответственность за свою жизнь на кого-то, да. В этом-то на самом деле сейчас наша сила, потому что понятно, что вот эта вот вся мучительная коррупционная машина, которая осталась, Советский Союз, что я говорил в начале, гуманитарная стратегия, Франкенштейн. Раньше вот этим всем была надстройка, коммунистическая идеология. Она, ну, понятно, ушла. И дальше идеологии в Украине толком никакой не было. В результате идеологии в этих всех феодальных государствах, государственной машины, это стала мелкая и крупная коррупция. Клептоманская идеология. И понятно, с этой клептоманской идеологией что-то надо делать. И это труд каждодневный, каждодневное формирование. Как хочется, безусловно, иногда опустить руки и сказать, ну почему я, да, ну, это не то, что я, да, а вообще вот любой активный человек. Зачем там, когда там тяжело по бизнесу или, ну, как-то все равно все непросто. Потом понимаешь, это на самом деле фантастическая возможность. Украина получила право на мечту. Это дорогого стоит. Не так много стран в мире, которые могут мечтать. Ну, есть, ну, такая фантазия, да, есть маленькая мечта. А вот так, чтобы мечта, когда ты говоришь, я чувствую, что я могу сделать свою страну. И именно я, не Петя Порошенко, не Юлия Тимошенко, нет, не, никто, нет, они могут сделать только в том случае, если каждый думающий, ответственный человек начнет созидать. И тогда и Петя Порошенко, и там какой-нибудь Турчинов, и Кличко, он не сможет пробудить в себе бесов и стать рабом клептоманской этой идеологии. Понимаете, да, о чем я? И это, конечно, труд, но он, конечно, очень волшебный. Поэтому я смотрю с очень большим оптимизмом на Украину, и мы будем делать максимально, чтобы это свершилось.
На вопросы Елены Фанайловой отвечал театральный режиссер Влад Троицкий. На «Волнах свободы» послушайте программу «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек. Гимн антирашистов «Я скажу тебе, Русь», и вновь продолжается ад «Антиконвойный марш». Появившиеся в интернете клипы поющего дальнобойщика Вадима Дубовского стали ярким сатирическим откликом на российско-украинский конфликт. Они записываются прямо за рулем грузовика. Вадим Дубовский использует советские мелодии, но сам сочиняет новые слова. Вадим родился на Украине, уже больше 10 лет живет в Чикаго. Клипы поющего дальнобойщика пользуются огромным успехом. Их видели сотни тысяч человек. Вадим Дубовский – гость программы «Культурный дневник».
Будет людям сахар, спички и мука, жертвует копейку шулера рука. Сегодня вы все на КамАЗах, а завтра танки в ход пойдут, и роты вашего спецназа из военторга тут как тут, и роты вашего спецназа из военторга тут как тут. Наглым Лугандоном так за полцены грады, буки, танки, все им для войны. Сегодня вы все на КамАЗах, а завтра танки в ход пойдут. Продавить эту заразу, иначе далеко зайдут. Продавить эту заразу, иначе далеко зайдут. Не уберегли вы кирки на стрелка, хоть и без мошонки, но жив еще пока. Сегодня вы все на КамАЗах и ждете красного свистка. Продавить эту заразу, как колорадского жука. Продавить эту заразу, как колорадского жука. Белая колонна прется неспроста. Потеряли совесть, нет на них креста. Сегодня вы все на КамАЗах, но кузни ваши не пройдут. Все люди станут вместе разом, и будет Путлеру капут. Все люди встанут вместе разом, и будет Путлеру капут.
Расскажите, пожалуйста, о себе. Вы родились в Украине, да, я знаю. Когда вы оказались в Америке?
В Америке впервые я оказался в 2000 году. Я сюда приехал на гастроли с концертным коллективом. И таких у меня было 3 поездки. В третью поездку я решил здесь остаться.
То есть вы профессиональный музыкант?
Да. До того, как я остался в Соединенных Штатах, я работал как профессиональный музыкант.
А где вы родились в Украине? Где вы жили?
Я родился в городе Донецке.
Ах, вот что! Ага. Значит, вы из Донецка. Это очень интересно, потому что там как раз...
Детство, в общем-то, я прожил там до если не изменяет память, до 11 лет. Затем был небольшой такой период, родители поменяли место жительства, и мы переехали в Ростовскую область, Миллеровский район. Но там недолго мы там прожили, около полутора лет, и затем я уже жил в Киеве до переезда в Соединенные Штаты.
Как вы из просто дальнобойщика превратились в поющего дальнобойщика, и когда это случилось, вот эта вот метаморфоза?
Вы знаете, на самом деле никакой метаморфозы не было, я всегда оставался поющим человеком, поскольку я и учился петь, и любил всегда петь, и пел всегда. А дальнобойщиком меня заставила стать жизнь, сама жизнь, так получилось.
Нравится вам эта профессия?
Вы знаете, я всегда любил путешествовать. Профессия меня устраивает. Она не то, чтобы я отдавал бы ей предпочтение, если бы меня спросили, чем бы я больше хотел заниматься. Но, тем не менее, это одна из тех профессий, которой я занимаюсь с удовольствием.
Какой ваш любимый маршрут?
Такого нет, и слава богу. Знаете, я бы не хотел ездить по одному и тому же маршруту.
Вы путешествуете по всей Америке или только в районе Чикаго?
Было время, я путешествовал по всей Америке, но мне хотелось бы почаще бывать дома, и поэтому я избрал для себя такую радиус 500 миль, то есть это Мидвест, Средний Запад.
Ну вот сейчас вы стали, можно сказать, почти всемирно знаменитым человеком буквально в последние месяцы. Вот это внимание к вашим песням, публике, не пугает вас? Ведь помимо поклонников у вас и много недоброжелателей, наверное.
Да, этих тоже хватает, но я вам скажу честно, я не ощущаю никакой вот такой знаменитости, известности. Это все виртуально. Я как жил той жизнью, которая была до публикации всех этих видеороликов, я и продолжаю жить той же самой жизни. Ничто не поменялось в моей жизни. Вся эта популярность, она только на экране монитора, и все.
Интересно, американские дальнобойщики интересуются событиями в Украине? Спрашивал вас кто-нибудь о происходящем?
Да, разумеется, спрашивают. И, как правило, все поддерживают Украину. И все недоумевают каким-то образом после Олимпиады зимней в Сочи вдруг Россия встала на такие позиции, ну, скажем, напоминающие позиции бывшего Советского Союза.
А вас это удивляет?
Это меня не то чтобы удивляет, меня это просто шокировало. Меня, честно говоря, просто потрясло постановление Совета Федерации, общеизвестное, о разрешении ввода права на ввод войск Владимиру Путину. Я это воспринял просто как объявление агрессии, войны. Для меня это было очень больно.
И после этого и родился вот этот вот жанр такой сатиры, переработки старых советских песен.
Нет, я вам скажу откровенно, это все не сразу возникло. Я переживал очень все это, все эти события. Я очень сильно переживал оккупацию Крыма. Я не мог с этим внутри смириться. Вопреки всем международным нормам, договоренностям, Россия вдруг поступает таким вот образом и совершенно нагло вторгается на территорию Украины. Но затем, как вы помните, наверное, был общеизвестный такой марш болельщиков харьковского «Металлиста», и возникла эта речевка о президенте России. Затем она приобрела некоторую популярность из уст мексиканских иммигрантов в Лос-Анджелесе. И вот увидев все это, я подумал, я не хочу оставаться в стороне от всего этого. То есть под влиянием вот этой вот речевки болельщиков и выступления в парке Лос-Анджелеса я и придумал этот гимн антирасистов, который сразу же набрал около 200 тысяч просмотров на YouTube.
Запись одного клипа – это чистая импровизация? Или вы делаете много дублей, это серьезная работа?
Я вам скажу, иногда на это уходит минут 40, иногда час. Ведь работа в основном идет в голове. То есть я еду, я ищу рифмы, подбираю. Вначале у меня появляется идея по поводу перепевки какой-то песни. Я выбираю песню, как правило, в которой содержатся какие-нибудь внутренние противоречия. Ну, хотя бы как в том же гимне, в современном гимне России. Там очень много противоречий. Начнем с того, что это вообще уже гимн, который вызывает ассоциации такие разноречивые. Если вдуматься в те слова, которые были в бывшем гимне Советского Союза, и это все, ну, сплошная ложь. Союз нерушимый, который разрушился в конце концов, республик свободных, а о свободе этих республик мы тоже все прекрасно знаем, помним. И вот я подыскиваю такие песни, которые уже в себе содержат какой-то внутренний конфликт, противоречие, ложь, и пытаюсь их переделать на современный лад. Это все занимает, иногда бывает, день-два, но времени-то у меня такого навалом, я еду себе по отличным американским дорогам и подбираю, просто плету рифмы. А уж затем, потом, когда у меня созревает окончательный вариант какой-либо песни, я иногда трачу час редко больше, когда у меня получится удачный дубль.
Вы один это все записываете или есть видеооператор, который с вами работает?
Разумеется, у меня нет никакого ни напарника, ни видеооператора. Я сам записываю все это с помощью смартфона.
Вы перерабатываете, пародируете старые советские песни, вот эти вот советские старые песни о главном, которые российское телевидение так много лет, еще с ельцинских времен, постоянно запускало, и, собственно говоря, вот эта вот ностальгия по Советскому Союзу в значительной степени возникла благодаря вот этим передачам. Вот интересно, вы понимаете людей, которые мечтают сейчас о возвращении в СССР? Ведь это огромная волна, огромное движение, которое возникло буквально в какие-то последние полтора года. То есть оно всегда было, но не в таких масштабах. Людей, которые вот все вот это, всю эту советскую мифологию стали воспринимать всерьез и умирать за нее готовы.
Да, я с сожалением это отмечаю тоже и захожу на многие форумы в интернете и вижу просто, насколько люди стали нетерпимыми к проявлениям свободы, демократии, ну, я имею в виду тех, которые живут в Российской Федерации. Это действительно в последнее время очень стало заметным. Вы спросили, понимаю ли я их. Я понимаю, что это все произошло под влиянием средств массовой информации. Тут невольно напрашиваются такие аналогии с Геббельсом, с пропагандой в нацистской Германии. Действительно, ведь просто так люди не могут решить, что Донбасс – это русская земля, что там живут одни русские, что СССР – самая лучшая страна, и что Россия – это богоизбранный народ российский, должен всех спасать и так далее и тому подобное. Это все, мне кажется, следствие очень продуманной кампании пропагандистской, которая на государственных, на центральных телеканалах и прессе сейчас очень крепко обрабатывает население Российской Федерации.
Вы смотрите российские телеканалы?
Нет, я попытался, ну как, иногда. Я большой почитатель такого интернет-ресурса, как «Ежедневный журнал». Мне очень нравятся там публикации Шендеровича, Яковенко. Особенно, когда Яковенко описывает в своих заметках медиафрения, я пытаюсь посмотреть что-то, но меня надолго не хватает, честно говоря.
Вот что парадоксально, ведь среди иммигрантов тоже очень много сторонников Путина, аннексии Крыма и так далее. Но вот в Европе мы постоянно с этим сталкиваемся. И в Америке, я думаю, тоже таких немало. Даже демонстрации бывают в поддержку России. Есть такие люди среди ваших знакомых или, может быть, даже среди родственников?
К сожалению, да. Имелись у меня такие знакомые, они остались моими знакомыми, но, к сожалению, мы прервали с ними дружеские отношения. Это люди, которые ленятся просто зайти в интернет, сравнить какие-то ресурсы, сравнить изложение новостей в различных точек зрения. Это люди просто, которые провели себе кабельное телевидение или установили спутниковую тарелку и смотрят Russia Today. И вот все, о чем там говорится, они воспринимают, как это было в былые времена, когда они жили в Советском Союзе и смотрели программу «Время». Есть, к сожалению, есть такие люди, которые поддерживают политику Путина. И они проживают здесь, как ни странно, в Америке. И таким людям я говорю, а почему ты еще здесь? Почему ты не взял билет на Москву и туда не отправляешься? Тебе здесь почему хорошо в этой стране, в свободной стране, где ты можешь высказываться как хочешь, о ком угодно, ну, не приходя, конечно, в рамок приличий там, каких-то законов.
Что вы думаете о происходящем на востоке Украины, в вашем родном Донецке? Почему там началась эта война?
Это, опять же, я считаю, это результат очень тонко продуманных провокаций со стороны Российской Федерации. Я помню всех своих одноклассников, с которыми вместе учился, там, первый, второй, третий класс. Я вам только назову фамилии. Мастеровенки, Колесниченки, Филоненки, Сидоренки. Понимаете, они не могут себя чувствовать русскими людьми. Я помню этот суржик, этот язык, который смесь украинского и русского языка. Да, там были у меня друзья, которые имели фамилии Щербаков и Нефедов, русские, действительно люди, но они там пришли, они приехали туда во время индустриализации Донбасса, это общеизвестные факты. И вот я вот хочу сказать, что все эти Мастеровенки и Колесниченки не могли в одночасье почувствовать себя русским народом. И это все очень тонко и умело сделано спецслужбами Российской Федерации. Я больше чем уверен. Я просто помню этих людей. Да мало того, я вот жил в Миллерском районе Ростовской области, и там тоже мы разговаривали с моими одноклассниками, с друзьями на таком вот диалекте украинского языка. Это был украинский язык с его всеми этими грамматическими конструкциями. Это Миллерский район Ростовской области, хутор Малотакмацкий. Там жили не казаки, а вот именно они так себе и называли. Вот мы хохлы, мы так говорим.
А вы не думали записать песню на украинском языке?
Так я и записывал, и неоднократно. У меня есть песня, которая, автор которой, кстати, родился и вырос в городе Славянске. Ну, сейчас говорят Славянск, в Донецкой области, если вы знаете, такая песня. «Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю».
Вот. Конечно.
Так вот, ее автор этой такой знаковой украинской песни как раз родился и вырос там, на Донбассе. Ну, тогда это не был Донбасс, тогда там уголь, там, наверное, не добывали. Это было в 19 веке. Михаил Петренко, который написал слова для этой песни.
И вы ее тоже переработали?
Нет, я перерабатываю только советские песни, а народные песни, украинские песни я пою так вот, как они есть, без изменений.
Місяць на небі, сіроньки сяють, і кого горю, човен пливе, човні дівчина пісню співає, а козак чує серденька мене.
Вы были в Украине в последнее время, вот во времена Майдана?
Нет, я был в 2010 году дважды. К сожалению, мне пришлось ехать на похороны моего отчима. И я ездил в 2013 году, полтора года назад. Но это было в феврале месяце, когда еще ничто не предвещало таких вот драматических событий.
Вам нравится то, что сейчас происходит в украинской политике уже после Майдана? Процесс люстрации, который сейчас начинается, ну вот выборы президентские, ну много же происходит всего, перемен в обществе.
Я надеюсь, что все это будет действительно конструктивно менять и жизнь украинцев, и само государство украинское поменяется. Нельзя так говорить, но, видимо, все-таки из-за этих вот событий на юго-востоке Украины население всей Украины в целом переосмыслило свою роль, значение вообще самого государства Украины. И я надеюсь, что все эти изменения, которые сейчас происходят в политической жизни Украины, и перевыборы Рады, и новый избранный президент, который избран большинством голосов избирателей, я надеюсь, что все это к лучшему, и в конце концов Украина станет европейской, достойной европейской страной.
Як я голим збирався на весі, Oh.
украинский паспорт по-прежнему или американский уже?
Я американский гражданин с 2010 года.
А если бы голосовали на выборах и президентских, и парламентских грядущих, за кого бы отдали голос?
Разумеется, за демократические проукраинские силы я бы отдал, точно так же за Петра Порошенко. Кстати, моя мама здесь, она проживает вместе со мной, она голосовала за Порошенко, когда были выборы президентские этой весной.
Ваши песни обращены ведь прежде всего к россиянам, и одна из ваших последних песен завершается строчкой «Все люди встанут вместе разом, и будет путь для рукопут». Вы думаете, что это произойдет? Верите в это?
Я верю, что это произойдет, причем это произойдет довольно скоро. Я надеюсь, что я еще доживу до того времени, когда Россия станет действительно демократической страной.
Герой очень многих ваших песен – это Владимир Путин. Если бы вы встретились с вашим героем, что бы вы ему сказали? Только без этого слова, которое очень любят мексиканцы.
Вы знаете, пожалуй, я бы не сказал, я бы сделал. А что бы я сделал? Да, я считаю его своим личным врагом. Это человек, который причинил много зла моей родине, моим друзьям, знакомым, который действительно взорвался. И его давно пора остановить.
У вас есть такая строчка «Разгони дураков, что сидят за кремлевской стеною».
Мне кажется, уместно вспомнить фамилию главы либерально-демократической партии Российской Федерации. Владимира Вольфовича Жириновского. Ярчайший пример. Тех, кто сидит за кремлевской стеной.
Вадим, какая из написанных вами песен, а их очень много появилось за последнее время, ваша любимая? Какой бы вы хотели песней завершить в нашем эфире вот этот разговор?
Пожалуй, та, которая набрала наибольшее количество просмотров. Она не только моя любимая, получилось, что ее и люди любят больше всего. Ну, не любят, а слушают, скажем так. Это... «Я скажу тебе, Русь».
«Я скажу тебе, Русь, и вчера напилась и забылась, и не бойся, не трусь, а признайся, что погорячилась, как же так целый год без свинины, говядины, фрукта, без сыров». Зовется Москвою. Посмотри на себя, твои села бедны и убоги, и как мне. Ты у края над пропастью стала.
песню «Я скажу тебе, Русь», записанная поющим дальнобойщиком Вадимом Дубовским за рулем грузовика, завершила выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!